из фондов Радио России Санкт-Петербург.
Мы жили тогда на планете другой. Поэзия и поэты русской эмиграции.
Николай Николаевич Туроверов родился 18 марта 1899 года в станице Старочеркасская. Окончил реальное училище, с 17 лет служил в лейб-гвардии атаманском полку, участвовал в Первой мировой и гражданской войнах. Эмигрировал в 20-м году. Жил в Сербии, где работал лесорубом и мукомолом. Вскоре переехал в Париж. Работал грузчиком и учился в Сорбонне. Затем на протяжении 37 лет служил в банке. Николай Туроверов был председателем Парижского казачьего союза и редактором его журнала. Он возглавлял кружок казачьих поэтов и основал казачий музей. Участвовал во Второй мировой войне в составе французского иностранного легиона. В эмиграции поэзия Туроверова была очень популярна. Стихи его печатались в периодических изданиях, вышло 4 поэтических сборника. Однако в восприятии читателей Туроверов прежде всего оставался именно казачьим поэтом.
Мы ничего ни у кого не просим, живем одни, быть может потому, что помним добровольческую осень и наше одиночество в Крыму. Тогда закат раскрыл над нами веер, звездой вечерней засияла высь. С утра мы бились с конницей на север, потом на юг с пехотою дрались. Мы тесно шли, дорогу пробивая, так бьет в утес девятая волна. Последний бой. Идет не так ли стая волков, когда она окружена? И мы прошли. Прошла и эта осень, как бег ночной измученных коней. Еще не знали, что с рассветом бросим на пристани единственных друзей. Уходит дымный контур Аюдага, остались позади осенние поля. На юг идет за пеной корабля стальных дельфинов резвая ватага. Вчерашних дней кровавая отвага теперь для нас неповторимый сон. Даль придавил свинцовый небосклон, все больше верст на циферблате лага. Помню горечь соленого ветра, перегруженный крен корабля, полосою синего фетра исчезала в тумане земля. Но ни криков, ни стонов, ни жалоб, ни протянутых к берегу рук. Тишина переполненных палуб напряглась, как натянутый лук. Напряглась и такою осталась тетива наших душ навсегда. Черной пропастью мне показалась за бортом голубая вода, И, прощаясь с Россией навеки, я постиг, я запомнил навек неподвижность толпы на спардеке. Эти слезы у дрогнувших век. Что ж мне делать, коль прошлым так пьяно захмелела внезапно душа, и в полночных огнях ресторана по-старинному так хороша ты сидишь средь испытанных пьяниц, дочь далеких придонских станиц, и пылает твой жаркий румянец под коричневой тенью ресниц. Колыхаются серьги-подвески, расцветают в зеленом огне и трепещут короткие блески в золотистом анжуйском вине. Что на речи твои я отвечу? Помню окрик казачьих погонь, вижу близко, как весело мечут эти камни разбойный огонь. Эту землю снова и снова поливала горячая кровь. Ты стояла на башне Азова меж встречающих смерть казаков. И на ранней заре средь тумана, как молитва, звучали слова «За Христа, за святого Ивана, за казачий престол Покрова, за свободу родную, как ветер, за простую степную любовь, и за всех православных на свете, и за свой прародительский кров». Не смолкало церковное пение, бушевал за спиною пожар, со стены ты кидала каменья в недалеких уже янычар, и хлестала кипящей смолою, обжигаясь сама и крича. Дикий ветер гулял над тобою и по-братски касался плеча. За святого Ивана, за волю, за казачью любовь навсегда. Отступала, бежала по полю и тонула на взморье орда. Точно пьяная ты оглянулась, твой сосед был уродлив и груб, но ты смело губами коснулась его черных запекшихся губ. Увозили раненых, убитых зарывали наспех. Бивуак был в кострах. У придорожного корыта двух коней поил седой казак. Кони пили жадно. Над полями свет стоял вечерний, золотой. Дым стоял над русскими кострами, горький дым в долине голубой.
Скандинавия, Италия. А где-то есть Кончанское, родительский порог. Нет конца, и края нету света для солдатских полусбитых ног. Нет суровее солдатских разговоров об увечьях и о смерти, наконец. Александр Васильевич Суворов не фельдмаршал, а родной отец. Пролетели лебеди над Доном, тронулся последний лед. Ветер голосом счастливым и влюбленным не шумит над степью, а поет. Он поет: «Мне незнакома жалость, я не знаю, что такое грусть, все на свете мне легко досталось. И легко совсем я расстаюсь». Не Георгиевский, а нательный крест, медный на простом гайтане, памятью знакомых мест никогда напоминать не перестанет. Но и крест, полученный в бою, точно друг и беспокойный, и горячий, все твердит, что молодость свою я не мог бы начинать иначе. Покидал я родную станицу, на войну уходя наконец. На шипы подковал кобылицу у моста наш станичный кузнец. По-иному звенели подковы, и казачки глядели мне вслед. И станица казалась новой, атаманцу 17 лет. Казаки, расставаясь, не плачут, не встречают разлуку в слезах. Что же слезы внезапные значат на веселых отцовских глазах? Почему материнские руки так дрожат, холодея, как лед? Или меня уже смерть на поруки забрала и назад не вернет? Ах, отцовские горькие думы! В полумертвом спокойствии мать! Я в свои переметные суммы положил карандаш и тетрадь. Это ты, еще детская муза, уезжала со мной в поход, и, не чувствуя лишнего груза, кобылица рванулась в намет. Мороз крепчал, стоял такой мороз, что бронепоезд наш застыл над яром, где ждал нас враг. И бедный паровоз стоял в дыму и задыхался паром. Но и в селе, раскинутом в яру, никто не выходил из хат дымящих. Мороз пресек жестокую игру, как самодержец настоящий. Был лед и в пулеметных кожухах. Но вот в душе как будто потеплел. Сочельник был, и снег лежал в степях, и не было ни красных, и ни белых. Уходили мы из Крыма среди дыма и огня. Я с кормы все время мимо в своего стрелял коня, а он плыл, изнемогая, за высокую кормой, все не веря, все не зная, что прощается со мной. Сколько раз одной могилы ожидали мы в бою. Конь все плыл, теряя силы, веря в преданность мою. Мой денщик стрелял не мимо. Покраснела чуть вода. Уходящий берег Крыма я запомнил навсегда. Не влюбленность, а любовь и жалость. Не весна, а осень впереди. Очень кратковременная старость с очень краткой жизнью позади. Только жить, как верится и снится, только не считать года, и в Париже, где чудесные больницы, не лечиться никогда. У тебя свои заботы, у меня свои забавы. Расходиться? Что ты? Что ты? Оба мы с тобой неправы. И не может одинаков жребий быть у нас с тобою. У меня молчит собака, у тебя собака воет. Значит, так и надо? Что же, огорчаться по-пустому? Каждый пусть живет, как может, а никак не по-другому. С каждым годом все лучше и лучше эти ночи весной без сна. С каждым годом настойчивей учит непонятному счастью весна. Все скупее, вернее и проще нахожу для стихов я слова. Веселее зеленые рощи, зеленее за ними трава. Голубее высокое небо, все короче положенный срок. О, как вкусен насущного хлеба с каждым годом все худший кусок.
Это не только краевая, но общерусская лирика. Так писал поэт Юрий Тропиано о творчестве Туроверова. Николай Николаевич Туроверов умер 23 сентября 1972 года в Париже.
Ежедневно на рассвете пьет он черный кофе с ромом, жадно курит папиросу, начиная новый день. Четверть века та же стойка, а потом весь день работа за кусок насущный хлеба у фабричного станка. Он живет давно на свете, ходит изредка к знакомым, отвечает на вопросы очень сдержанно везде. И никто не знает. Тройка расточителя и мота мчит его ночами в небо пожилого казака.
Вы слушали программу «Мы жили тогда на планете другой», посвященную Николаю Николаевичу Туроверову. В программе участвовали Аркадий Волгин и Марина Корнилова.
Из фондов «Радио России», Санкт-Петербург.
У микрофона музыкантец. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «По страницам мировой музыкальной классики». Сегодня послушаем Марию Каллас, награжденную критиками высшим титулом «Дива Дивина», что-то вроде «Божественная богиня». Это был знаменитый вальс из оперы Шарля Гуно «Ромео и Джульетта». Не правда ли, удивительный голос артистки рождает в нашем представлении образ юной, беззаботной, всеми любимой девочки. Мария Каллас была великой актрисой и настоящим художником. С легкостью перевоплощаясь, она могла создавать на сцене характеры, подчас весьма далекие от ее подлинной человеческой природы. Как легкие, воздушные, сложнейшие колоратурные пассажи, которые мы сейчас слышали, какая нежность и чистота в этих звуках. Вот только последняя верхняя нота, как это нередко случалось с Каллас, звучит несколько напряженно. Впрочем, напряженной была и вся ее жизнь. Вспомним, что певица покинула оперную сцену очень рано, когда ей не было еще и 42. а вынудило ее к этому состояние здоровья, страшное истощение нервной системы. Перед тем было более 20 лет полной самозабвенной отдачи творчеству. Мария Каллас произвела революцию в современном исполнительском искусстве, возродив почти забытый со времен Джудиты Пасты, Марии Малибран, Джулии Гризи феномен безграничного сопрано со всеми присущими ему достоинствами. Огромный диапазон, более чем в 2,5 октавы, виртуозная колоратурная техника, богатейшая нюансировка и, наконец, редчайший талант трагической актрисы позволили Каллас вернуть на сцену многие забытые оперы. В одном из интервью артистка сказала: «Я одержимый человек, когда это касается моей работы и справедливости. У многих людей обо мне сложилось то или иное мнение благодаря сведениям, почерпнутым из газет. Но ведь не я писала эти статьи. Многое из того, что я читаю о себе, неправда. Часто я даже не узнаю той женщины, о которой в них пишется. Я ведь скорее женщина викторианской эпохи. Я свято верю в самодисциплину и в определенную долю сдержанности. Репутация и признание имеют в опере необычайное значение. Вершиной моего творчества в «Ла Скала» был 54-й год. Успех не был легким и пришел не сразу, но когда меня все-таки признали, моя репутация значительно выросла». Тогда директор миланской оперы сеньор Герингелли подписал с Каллас поистине королевский контракт, украшением которого была Норма Беллини. Царственная, величественная и глубоко страдающая жрица, жрица друидов, завоевала сердца миллионов слушателей во всем мире. Одной из любимых ролей Марии Каллас была Джоконда в опере «Понкиелли». С ней был связан первый сценический успех молодой артистки, спевшей эту партию в 1947 году в фестивальном спектакле знаменитой «Арена ди Верона» под управлением маэстро Туллио Серафино. Успех Джоконды принес Марии Каллас известность. Впервые тогда о ней заговорили как о звезде, не зная еще, как безгранично велики ее вокальные и актерские возможности и каким широким станет вскоре диапазон ее ролей. Однако творческий путь певицы отнюдь не был легким, и тернии встречались на нем едва ли не чаще роз. Всегда только борьба. Моей карьере постоянно сопутствовали неприятности, и я должна была все время бороться. Не выношу этого. Вообще не люблю никакой борьбы и раздоров», — признавалась артистка. «Меня крайне угнетают возникающие из-за этого нервозные состояния. Но уж если меня вынудили бороться, я именно борюсь». До сих пор я всегда побеждала, однако никогда не испытывала при этом внутреннего освобождения. Это были всего лишь пустые, бессмысленные триумфы. Голос Марии Каллас был продолжением ее личности. Драматизм был в ней самой, а потому так магнетически действовал на публику. Послушаем сейчас арию обманутой страдающей девушки Валли из одноименной оперы итальянского композитора-вериста Альфредо Каталани. Thank you. Замечательный певец Джон Виккерс, с которым уже в конце своей карьеры работала Мария Каллас, вспоминал. Она была изумительным коллегой, никогда даже не пыталась отодвинуть кого-то из актеров в тень оперной рампы или играть с расчетом на эффект. Марии Каллас мы обязаны великими свершениями в опере послевоенного времени. Во имя работы она как мазохистка тиранила свой талант, лишь бы докопаться до истинного смысла произведения. В опере «Доницетти. Любовный напиток» она была прелестной Одиной. Ее героиня, гордая насмешница и кокетка, в конце концов сама влюблялась в незадачливого Неморино.
Программу из фондов Радио России Санкт-Петербург подготовили Муза Кадлец, Наталья Цыбенко, Иван Ставиский и Ирина Ванина. До встречи через неделю. Музыка.